имею в виду, это отношение к ангелам, архангелам и архангелам. Ну вот, без духовной науки, как человек сможет найти или восприять контакт с третьей иерархией, да? То есть, я что хочу этим сказать, что наша вера всегда остается абстрактной. Любая вера, и моя, и ваша вера, и любого человека вера. И эта вера должна наполниться именно содержанием, то есть уже истиной. Разумеется, неправильные мысли – это не истина, и ничего не заполняет душу, не заполняет душу человека. Да? То есть, я хочу сказать, что настало время, когда человек должен уже конкретно осознать, воспринять существование духовного мира. Это общие слова, а более конкретно это значит, что человек должен найти контакт со своим ангелом-хранителем и прочувствовать отношение к своему архангелу, духу народа. Это звучит очень высоко, но если человек имеет внутреннее восприятие, как вам сказать, отношение, когда у человека есть отношение к своему народу, достойное отношение, благородное отношение, то в этом как раз гласит и инспирация архангела. Для непосредственного видения вам хорошо знакомо, что для этого нужно уже более высокое ясновидение, чем видение ангелов. Но отсюда можно сказать, что небесные существа, они не живут для себя, и это комфортное отношение не относится к ним. Они всегда связаны с нами, они всегда помогают нам. И мы должны как-то это почувствовать. И благодаря духовной науке нам дается эта возможность. Чем глубже мы воспринимаем какую-либо истину из духовной науки, или какую-либо мысль, сказанную здесь или в другом месте, это говорит о том, что мы что-то реально восприняли из небесной иерархии. Дорогие мои, очень важно, чтобы мы как можно конкретнее представили, что существует мир ангелов. Это наши хранители нашей судьбы, ангелы-покровители, и существуют архангелы и еще духов эпох. Вот обратите внимание, когда человек живет, ну, в скобках, в кавычках, беспечно, не думает о том, что существует дух эпохи. До него не доходит такое очень высокое понятие. Да, живет еще, все, больше ничего не требуется от него. Но мы уже вступили в такую эпоху, когда требуется от человека уже восприятие, конкретное восприятие духовных существ, дорогие мои, они существуют. Что вы сказали бы, если ангел прошел бы мимо вас и никакого внимания не обращал бы? Вообще, что человек вообще не существует, это же оскорбительно, да, для человека, для его самолюбия. Там, то, буквально в том же смысле мы говорим, что мы должны непременно представить как можно конкретнее нашего ангела-хранителя, почувствовать, что это существо, реальное существо, которое нас очень любит. Как же еще по-другому нам можно это сказать? Очень любит и всегда, всегда, несмотря на наше равнодушие, всегда очень помогает. Ну, некоторые сказали бы, что вот у меня такая сложная судьба, вот навалились на меня какие-то бедствия такие. Это говорит о том, что это вы хорошо знаете, я надеюсь, это уже касается кармы. То, что человек в прошлой жизни проделал, очень неправильное или более-менее правильное, это все потом имеет свои последствия. Мы непосредственно выходим из нашей прошлой жизни, дорогие мои, и духовная наука учит нас реальности. Мы должны реально, разумеется, дорогие мои, надо жалеть человека, на которого надвигается такая, какая-либо большая беда. Но с другой стороны, мы должны сказать, что существует провидение. То, что он посеял, то и начинает пожинать в этой жизни и переносит еще в следующую жизнь, не все изживает, да? Так что мы всегда должны помнить, что существует великая карма. И существует также параллельно с кармой милосердие, божественное духовное существо. Я очень просто могу сказать, если человек такой грешный на земле, живет на земле, является милосердным, может прощать и так далее, и помочь, тем более ангельские существа могут то же самое иметь качество более совершенное. Да? Поэтому мы должны сказать, что существует великая карма. Это непреходящий великий закон. Это карма изживается. Но мы можем смягчить нашу карму, когда мы действительно воспринимаем самую важную весть из духовного мира. Это, разумеется, духовная наука. Когда мы занимаемся духовной наукой, нам уже, простите меня, что я так говорю, нам уже очень многое прощается, дорогие мои, потому что мы касаемся самого значительного, самого главного. И когда мы это делаем, мы скидываем с себя очень много неправильных и очень много неправильных мыслей, эмоций и так далее. В этом и милосердие божественного существа. Как вы думаете, если человек может быть милосердным, да, и, разумеется, много таких людей на Земле, то тем более ангельские существа – это милосердные существа. Они видят, что человеку незачем наказывать. Он уже исправился в своем исповедании, так сказать. Да? Поэтому мы карму должны воспринимать более мягко, эластично, а не так, простите, топорно. Вот карма, и все исполняется. Это не так, дорогие мои. В этом мы должны учесть, что божественный мир – милосердный мир. Божественный мир смотрит, а какое воздействие имеет то или иное происшествие с человеком. И можно, разумеется, скидывать эти кармические задолженности благодаря тому, что делает человек на земле. А с другой стороны, иметь в виду, что существует карма, и человек способствует тому, чтобы как-нибудь что-то освободить свою карму, это тоже великое дело, потому что это касается веры человека. Человек, верующий человек – это огромное достояние человека. Но какова вера? Вера пустое, вы знаете, что это вера, церковная вера и слепая вера, и это уже сейчас вообще не вера. Это большое отставание душевной жизни. Истинная вера с 20-го столетия – это то чувство, которое относится к духовной науке, конкретно к духовным мирам. Я почему говорю конкретно? Верует человек, и нет никакой конкретики, да? А когда мы из духовной науки говорим, что ангелы, архангелы и духи эпохи, они всегда с нами и всегда смотрят на нас, это великое дело, дорогие мои. Если человек учитывает, что его жизнь протекает под, простите, под взглядом, я не хочу сказать надзором, под взглядом небесных существ, то он уже ориентируется и более-менее правильно действует. И придет время, дорогие мои, я часто говорю, потому что это очень важно для нас, придет время, когда у всех раскроются ясновидческие способности. Вот к этому моменту мы должны уже очень сильно освободиться от кармических задолженностей, чтобы мы могли бы уже правильно развиваться, чтобы не мешало бы нам наше же собственное ясновидение. Так что, с одной стороны, у нас развивается очень сильное чувство веры. Когда мы беседуем с вами, да, у нас углубляется вера, потому что мы говорим о такой вере, которая действительно начинается с 20-го столетия. Эта вера есть духовная пища. А все остальное это не вера, это абстракция. Ну, не хочу сейчас вот такие грубые примеры приводить, когда человек голоден, ему подают просто слова. Это не насыщенный человек. Также и душа, дорогие мои, божественная душа требует реальной пищи. Обратите внимание, я это очень серьезно хочу подчеркнуть. Душа каждого человека воспринимает, что ты подаешь этой душе. Истинную пищу, который начинается с 20-го столетия, который проявляется только в духовной науке. Ну что делать, дорогие мои? Только в духовной науке присутствует истина. В религиозном сознании вообще нет истины, дорогие мои. Там есть оголтелая догматика. Если добраться, простите, что я немного отклоняюсь, если добраться до сути, то вы увидите, что священник вообще не верующий. Говорит об абстракции веры и ничего конкретного. А то, что человеку сейчас нужно, действительно, хлеб насущный на сей день, это великое слово, как точно, совершенно исчерпывающе сказано в Евангелии. Хлеб насущный на сей день, это уже не догматическое, не каноническое и никакое религиозное ощущение. Это есть только чисто духовно-научное мировоззрение, которое дает реальную пищу человеку. И это важно, и это мы, я надеюсь, что мы это очень сильно осознаем. В этом сквозит наше настоящее отношение к вере. Человек действительно имеет благоговение перед духовным миром, когда воспринимает конкретно, что посылают сейчас существа ангелы, архангелы, архаи. Я это подчеркиваю третьим вербом, потому что воспринимать вторую иерархию – это очень высокое достоинство души человека. Это надо иметь очень глубокое именно духовно-научное образование, и потом эти тонкости добираются до второй иерархии и до первой иерархии. Почему? Потому что вторая иерархия, дорогие мои, воспринимается человеком, когда у человека есть не только сугубо личные интересы к своей судьбе, к друзьям и так далее. В общем, субъективные отношения, когда преодолевается и входит интерес более высокий, вот тогда мы можем сказать, что имеем отношение ко второй иерархии. Вторая иерархия – это духи формы, духи движения, духи мудрости. Они занимаются космическими творческими деяниями, и здесь никакого субъективного отношения. Поэтому существует учение о небесной иерархии. Небесная иерархия чему учит? Учит тому, что мы должны иметь в религиозном именно ощущении не только субъективное. Разумеется, надо иметь субъективное отношение. Простите меня, а человек любит или нет субъективно своего ангела? Да человек, рядом стоящего человека не любит. Какой там ангел? Вот в таком плачевном состоянии находится человек. А углубление, действительно сильное углубление религиозного ощущения зависит сейчас от правильной пищи. Мы когда принимаем правильную нормальную пищу, то есть здоровую пищу, которая подается нам только из настоящего, то есть всегда мы говорим с 20-го, с 21-го столетия. Тогда мы насыщаемся, тогда мы чувствуем отношения. И это подсознательно растет, углубляется и доходит до ясновидения. И те люди, которые не примут духовную пищу, они не смогут взрастить в себе истинные чувства религиозные, они не доходят до ясновидения. У них начинается, как вы прекрасно понимаете и знаете, фантазии раскрываются. Фантазии, которые не соответствуют действительности. Это деликатно, я говорю. А прямо можно сказать, что это чисто шизофрения. И человек подвержен этому очень сильно, потому что если он не примет духовную пищу, дорогие мои, вы мне простите, что я очень так, подчеркиваю значение духовной науки, колоссальное значение духовной науки. Это то же самое, что мы говорим о воздухе. Человек должен дышать воздухом и так далее, да? Духовная наука – это единственная пища для душевной жизни. Если душа не примет эту пищу, будет голодать, простите меня, а потом уже мстит субъективно этому человеку, и человек постепенно теряет, душу теряет. Вот в чем суть. Человек перед этим катастрофическим состоянием должен осознать, если он ничего не подает душе, то душа уходит, ждет. Долго ждет, правда, правильно, но потом уже отходим. Это духовно-научные мысли, должны мы это принимать очень серьезно. Ну, авторитетно это звучит, разумеется, это из мыслей утешителя. Но с другой стороны, мы же прослеживаем определенную логику. Мы не просто говорим так, что вот доктор сказал, мы еще говорим о логическом. Логическая связь здесь очень сильно прослеживается. Если ты не интересуешься своими внутренними состояниями, душа постепенно уходит, теряется. Это мы замечаем уже у тех людей, которые очень сильно развили уже атеистическое отношение. Кто такой атеист, дорогие мои? Это большое бедствие. Это катастрофическое состояние. Душа отрицает самого себя. Человек отрицает свою душу. Это же катастрофа. Колоссальная катастрофа. И вот человечество летит к этой катастрофе. Настанет время, когда все это раскроется. И как в Евангелии прекрасно сказано, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Это очень серьезные слова, дорогие мои. Мы это очень глубоко должны учитывать. Нет ничего тайного, все раскроется. И беда для тех людей, когда это все раскроется, они, если не готовы для этого, то это будет разрушительный процесс. Человек разрушает свою душевную жизнь до такой степени, что вообще теряет эту душевную составляющую часть и постепенно становится бездушевным человеком. Посмотрите вокруг. Разве мы не видим людей совершенно бездушевных? Там вообще незаметно ни капли душевности. Настолько люди отстают. Это одно. Но с другой стороны, и те люди, которые принимают душевную науку, духовную науку, душевную, духовную науку, дорогие мои, я могу это прямо непосредственно сказать, без каких-то отклонений, душа, которая принимает духовную науку, бесконечно любит Христа. Потому что это Он посылает нам эту духовную науку. И когда мы имеем какую-либо симпатию, и мы это изучаем или слушаем духовно-научные мысли и так далее, говорит о том, что душа реагирует на то, что посылает Господь. Надо представить, как можно более конкретно, небесные существа, начинающие с ангелов, архангелов, они очень конкретные существа. И тем более Господь, который говорит, я с вами во все дни до скончания века, во все дни, и сейчас, и потом, и до этого. И, что самое главное, это уже не хотят принимать каноническое сознание, что самое главное, он же, не просите меня, но он же не одно и то же будет говорить, да? Для каждого века он приносит новое слово, даже более я вам скажу, для каждого дня он приносит новое. Человек просто не так активен, чтобы он каждый день раскрывал бы новые и новые истины. А это случается только с теми людьми, которые действительно каждый день читают духовную науку. Потому что духовная наука вычитывает нечто новое, все новое и новое. Да? Одним словом, я надеюсь, что вы не сочтете меня каким-то максималистом. Я исхожу из истины, из правды. Было время, когда Евангелие было самым главным, священным, но время уходит, и Господь приносит новое слово. Можно сказать, Господь приносит новое Евангелие. Если так формально сказать. Это новое мировоззрение, новое Евангелие, оказывается, очень трудно. Потому что в сущности, дорогие мои, новое слово в религиозной жизни – это более высокое состояние, чем то, что принесла наука. Наука очень развивается, очень сильно развивается. Но духовное сознание тоже очень сильно развивается. Наука не отстает от духовно-душевной жизни. Но то же самое, духовная наука никак не отстает. Духовная наука приносит нечто совершенно новое. В чем заключается разница? Я надеюсь, вы это хорошо знаете. Наука высушивает душу. Наука делает человека бездушевным существом. А духовная наука одухотворяет душевную жизнь и доводит до непосредственного переживания Христа. Поэтому те, которые действительно очень глубоко изучают духовную науку, они в душе, внутри созревают для того, чтобы непосредственно воспринять импульс Христа. Дорогие мои, я хорошо сознаю, что я говорю очень-очень высокую идею, почти недостижимую, но сейчас уже достижимую, благодаря тому, что человек уже принимает чисто духовную пищу от самого Спасителя. А в чем это заключается? Разумеется, прежде всего, заключается в духовной науке. Изучая духовную науку, дорогие мои, мы проявляем свое отношение к духовному миру, свое отношение к своим ангелам, архангелам и так далее. И более того, мы имеем отношение, то есть пробуждаем в себе отношение к святому Михаилу. который всегда с нами, всегда руководит. Потому что все то, что освящается на земле, это освящается, разумеется, Господь, но через святого Михаила. Потом приходит уже к ангелам, и через уже ангелов мы начинаем восприятие. То есть мы должны знать такую великую истину. Каждый день мы находимся под величайшей инспирацией нашего Спасителя. Он с нами во все дни до скончания века. Видите, естественно, совершенно естественно, я связан с евангельскими словами, и то, что говорю с духовной наукой, она связывается прямо с Евангелием. Мы ни на шаг не отходимся от Евангелия. Наоборот, те люди, которые держат в руке Евангелие, угрожают нам. Это все, у нас это все не имеет значения. Главное, то, что написано в Евангелии, правильно прочесть и не пропустить ни одного слова. Вы прекрасно знаете, я всегда об этом говорю. В каждой лекции почти говорю, что Евангелие надо знать, очень хорошо знать, но надо вычитывать именно все места, которые сейчас очень актуальны. Какие это места? Пророческие места. Это, прежде всего, об утешителе, потому что когда мы обращаем внимание, мы говорим, вот в Евангелии сказано об утешителе, да? А где сейчас утешитель? В духовной науке. Значит, надо изучать духовную науку. Те, которые не изучают духовную науку, дорогие мои, я хочу прямо сказать, они уже давно отставшиеся люди. Что делают? Это правда. Но пока есть время, любой человек может обернуться и проснуться, и достигнуть упущенного. Пока есть время. Но придет время, когда даже человек, если очень сильно захочет, уже невозможно будет. Потому что того воздуха, который мы сейчас дышим, его не будет. Это есть духовно-научное мировоззрение. Уходит на более, восходит на более высокую ступень. Человек уже не сможет воспринять. Так же, как сегодня, дорогие мои. Сколько людей, которые не воспринимают классическую музыку, живопись, поэзию, прозу. Сколько людей, которые вообще не воспринимают красоту поэзии, музыки и так далее. Сколько таких людей? Масса людей. Почему? Отставание – это очень глубокий факт. И мы должны это учесть всегда. Всегда происходит отставание. В данный момент отставание в искусстве, потом отставание в науке, потом отставание в мышлении, и потом отставание, разумеется, в духовном восприятии. Сейчас приближается новая великая эпоха. Мы должны постепенно, постепенно воспринять нашего собственного, любящего нас бесконечно, нашего собственного, любимого нашего ангела. Вот такое время наступает. Это самое прекрасное, когда вы друг друга встречаете, да, вот не виделись ни неделю или месяц. Как вы встречаетесь? Радостно, любя, да, обнимайтесь, целуйтесь и так далее. То же самое будет и когда мы будем воспринимать конкретно воспринимать нашего собственного великого ангела. Почему великого? Потому что стоит на одну ступень выше, чем человеческая иерархия. Да? Я говорю о том, что мы должны воспринять, то есть углубить нашу веру, довести нашу веру до конкретного переживания. Это возможно, потому что вера – это первая ступень, любая вера – первая ступень, потом переходит уже в конкретном восприятии. Когда вера правильно настроена, это значит, что мы непременно дойдем до переживания конкретных божественных существ. В данный момент я имею в виду, разумеется, ангелов-хранителей. Так что имейте веру, углубляйте веру и непременно готовитесь душевно встретить вашего собственного ангела. Это великое дело. Дорогие мои, дело не то, что вот в этой жизни непременно. Там у нас есть много жизней. Инкарнации. Почему мы знаем, что? Почему принимаем инкарнации? То, что сейчас не успеем, успеем в следующей инкарнации, но успеем непременно. Потому что мы создали базу, великую базу для восприятия. Я в этом смысле я хочу особенно сильно подчеркнуть, дорогие мои, колоссальное значение имеет, во что мы сейчас верим. Куда направляется наша вера? В пустую фантазию или к реальности? Это колоссально имеет значение, потому что если мы имеем правильную веру, настоящую, когда мы чувствуем, действительно существует божественный духовный мир, и мы начинаем постепенно внутренне восстанавливаться. когда вера направляется в эту сторону, мы непременно придем к ясновидческому прозрению. Прозрению объективно. Это не индульгенция, дорогие мои, это не пустые такие слова, чтобы утешать. Это абсолютно научная реальность, духовно-научная реальность. Потому что ангелы приближаются к нам, и мы тоже приближаемся к ангелам правильным образом. Тогда мы постепенно начинаем уже очень глубоко верить. Верить в то, что существует именно духовная наука. Духовная наука нам говорит, что приближаются божественные духовные существа. Но они приближаются не прямо, как я часто это говорю, а приближаются они через мировоззрение. Значит, мы в духовной науке вычитываем все мысли, все настраиваем так, что мы постепенно превратили это в реальность. Это великое дело, дорогие мои, это не просто очень. Это если было бы просто, тогда люди очень легко достигли этого. Но, разумеется, с одной стороны, это очень серьезно, очень глубоко, но не невозможно. Совершенно вполне можно, любой человек может открыть себе ясновидческие способности, если правильно подготовиться. Что такое правильно подготовиться? Изучение, как вы знаете, духовной науки. Пища. Для ясновидения сейчас существует духовная пища. Если не примешь, не раскроется. А если примешь, раскроется. Когда? Это другой вопрос. Если интенсивно заниматься духовной наукой, человек может и успеть в этой же жизни воспринять конкретно божественный духовный мир. В конце концов, дорогие мои, из состояния сна при пробуждении он может вынести то переживание, в котором живет душа, каждая душа человека. Почему человек не воспринимает божественный духовный мир? Он не может вынести из состояния сна те переживания, в котором полностью погружена душа. Божественный духовный мир и в мире царства своего ангела. И постепенно увеличивается способность воспринять именно то, что человек переживает прежде всего в состоянии сна. Это первый подход к божественному восприятию. Потом это все увеличивается. Но наряду с этим мы не только просто и в общем говорим о том, что мы должны углубить. Но более конкретно мы должны подойти. И более конкретно это уже идет из духовной науки. И вот духовная наука говорит, что первая ступень нашего сознания пробуждается, когда мы воспринимаем минеральный мир. Когда мы начинаем воспринимать минеральный мир. Именно вот это, который особенно сильно воздействует на душу человека, превращает его в материалиста. Минеральный мир мы должны воспринимать духовно-душевно. Это очень трудно, но это достижимо. Минеральный мир – это то восприятие наше, которое мы проносим, пройдя врата смерти до кульминации, дорогие мои. До кульминации мы проносим минеральное сознание. Это минеральное сознание дает нам возможность, именно благодаря минеральному субстанции, дает нам возможность быть самостоятельным в духовных мирах. И вот здесь вы прекрасно понимаете, почему душа человека, пройдя врата смерти, полностью теряет контроль над собой, вообще не помнит себя, растворяется, и от его сознания ничего не остается. Он не укрепил, эта душа не укрепила именно минерального сознания в своем сознании. Так что минеральный мир – это не то, что вот это материя, это материализм. Минеральный мир имеет колоссальное значение. Почему божественный мир допускает минеральное царство? Для того именно, чтобы мы окрепли наше сознание и смогли бы пронести минерального сознания, когда проходим врата смерти, когда человек засыпает глубоко. И вот духовная наука уже не абстрактно говорит о том, что человек может воспринять что-либо духовное. Уже достигаются определенные наметки, как именно воспринять духовный мир, пронести в состояние сна и пронести через врата смерти именно минерального сознания. Это уже говорит о том, что мы должны очень глубоко воспринимать минеральное состояние. Вы хорошо знаете, есть люди, которые очень-очень любят минералов, да, ищут какие-то благородные камни, этим увлекаются, для них это как хобби, да. В этом сквозит подсознательная связь, дорогие мои, с минеральным царством. И каждый человек, пройдя врата смерти, особенно усиливается у него отношение, именно любовное отношение к минеральному царству. Потому что минеральное царство – это не то, что низкое нечто, низкое надо отрынуть от себя и так далее. Духовная наука на все смотрит очень серьезно. То, что вокруг нас существует минеральный мир, это тот мир, благодаря которому мы в духовных мирах опираемся и достигаем чувства свободы, самостоятельности. Не будь минерального мира, пройдя врата смерти, человек вообще теряет всякую самостоятельность. Никакой опоры у него нет. Так что мы уже начинаем ценить из духовной науки, ценить правильным образом, что заключается именно мистерия минерального царства. Поэтому оправдано где-то, когда человек очень увлекается минеральными камнями, там, минеральным царством, и это говорит о том, что человек приносит в памяти, еще носит именно те переживания, которые имел в духовных мирах после смерти до нового рождения. Духовная наука более конкретно говорит. Наше отношение к минеральному миру, к минеральным царствам, особенно развивается очень сильно в первый период, когда мы проходим через врата смерти. Как только мы прошли врата смерти, мы опираемся, мы ищем минеральное царство, опираемся и особенно интенсивно живем именно до полночного часа бытия. Опорой нашей души, когда мы постепенно возвышаемся и теряем, то есть отходим от земной жизни, опора – это минеральное царство. Значит, мы совсем по-другому должны отнестись к этому минеральному царству, очень серьезно. И даже, одним словом, первая половина нашей жизни в духовных мирах после прохождения врат смерти полностью находится в контакте с минеральным царством. Мы знакомимся, углубляемся, и это минеральное царство доводит нас до кульминационной жизни. И потом постепенно наш интерес переходит к растительному царству. Отсюда вы видите, что вокруг нас минеральное царство, растительное царство и животное царство. Это все не просто так, вот что живет человек и так далее. Эзотерическое объяснение, эзотерическое прозрение без духовной науки никак невозможно. Ни один священник вам не скажет, что делает человек после полуночного часа бытия, когда человек прошел врата смерти. Он это совсем полностью сумасшествие. Настолько отдалены эти люди от реальности. Духовная наука говорит конкретно, когда проходит человек врата смерти, прежде всего он углубляется и переживает очень сильно именно минеральное царство. Минеральное царство дает ему чувство самостоятельности, чувство свободы, и вот он свободно доходит до кульминации. Потом начинается возвращение. При возвращении человек уже знакомится с растительным царством, как я вам сказал. И растительное царство уже внедряет совершенно другие качества. Разумеется, очень сильно развивается чувство эфирного. И человек воспринимает очень сильно эфирное тело благодаря именно этому нисхождению. И мы этим самым изучаем, дорогие мои, что происходит в нас, вокруг нас, когда мы проходим врата смерти. Есть люди, которые скажут, зачем нам это нужно? Это очень неправильная мысль, потому что это наша собственная биография, дорогие мои. Здесь сквозит именно то сознание, что человек совершенно абстрактно принимает, что человек прошел врата смерти и потерян раз навсегда. Это наоборот, когда мы более конкретно говорим, вот что после полуночного часа бытия человек вырастает, глубоко переживает растительное царство и знакомится с этими тайнами. И благодаря этому развивает свое эфирное тело. И те люди, которые не приносят именно здоровое эфирное тело, это говорит о том, что они именно при нисхождении, они не прошли правильным образом, то есть не интересовались тем, чем должны были заниматься. Отсюда мы очень хорошо видим, что духовная наука заполняет наше мировоззрение, наше сознание, наше дневное сознание теми всеми данными, в которых мы находимся реально, дорогие мои. Человек проходит врата смерти, слышит космическую музыку, Вот вам, если не интересуется человек духовной наукой, он и не слышит эту космическую музыку. А человек очень интенсивно переживает космическую музыку, потому что он здесь подготовил почву. Эта почва, разумеется, духовная наука. Не только космическую музыку, но космическую живопись воспринимает. И человек становится богатейшим существом, он приносит из духовных миров свой великий опыт, когда он возвращался, то есть когда он воспринимал минеральное царство. А я еще раз хочу подчеркнуть, в чем заключается эта великая задача. Человек воспринимает очень сильно свободу. То, что на себе человек полностью теряет. Кроме тех, которые занимаются духовной наукой, дорогие мои, если вы внимательно посмотрите, они давно не живут в свободе. Они не знают, что такое свобода. Свобода рождается именно, когда человек занимается духовной наукой, потому что подсознательно, то есть сверхсознательно, человек душе подается качественно свободе, когда он проходит минеральное царство, и только минеральное царство дарует человеку именно истинное переживание свободы. Иначе человек теряет. Мы можем это еще и по-другому разъяснить. Почему человек на Земле не интересуется? Не интересуется духовной наукой. Не углубляет свое сознание. Душа не интересует. Душа хочет жить совершенно поверхностно. И тем самым теряет великий контакт. Контакт именно теряет контакт при прохождении врат смерти. Вот видите, дорогие мои, духовная наука учит нас очень серьезно относиться к тому, что человек делает после смерти. Это та часть, которая вообще была закрыта от незнания. Священники, они ничего не могли сказать, потому что ни у кого не было никакого опыта. А те великие представители религиозной жизни, как Серафим Саровский, Франциск Ассизский и так далее, у них были общие восприятия духовного. Там не было науки, там было душевное восприятие, общее восприятие. Потому никто точно не говорил, как достигается познание высших миров. Если бы вы спросили, простите за такое, если бы вы спросили Франциска Ассизского, как достигнуть познания высших миров, он не смог бы ответить. Научно, духовно научно. Он мог бы сказать, что надо жить свято, надо поститься и так далее. Это все общие слова. Сколько хотите поститесь, сколько хотите молитесь, ничего сейчас не получается. Потому что душа должна принять реальную пищу. А кто это знает, в чем заключается сейчас, сегодня реальная пища? Реальная пища только находится в духовной науке. Не сказать, а почему не сказать? Кто запрещает? Говорить правду. Но мы же всегда добавляем, простите меня за это повторение, мы можем сказать, а как это достигается? У нас имеется и огромное мировоззрение для того, чтобы прозреть именно в духовных мирах. Если человек не хочет, да, ну это его собственное дело. Одним словом, я хочу сказать, что мы добавляем вторую половину нашей жизни, нашей реальной жизни, духовной наукой. Что делает человек после прохождения врат смерти, вот то, что с ним происходит, мы это добавляем к нашей собственной биографии. И уже мы получаем полную картину. Земная жизнь и небесная жизнь. Небесная жизнь, потом земная жизнь. Да? Тогда уже человек живет полнотой жизни. Он уже не чувствует, что только одну часть развивает. И когда человек не добавляет небесную жизнь, он становится поневоле материалистом, потому что он все время соприкасается с землей, с материей, когда он здесь находится. Я вот всегда стараюсь оправдать, не просто оправдать, а разъяснить суть духовной науки. Духовная наука – это наша совершенно реальнейшая сторона, та сторона, которую не видят физические глаза. Но человек имеет и духовные глаза. Благодаря раскрытию духовных способностей человек может видеть, что делает человек после прохождения врат смерти. Это очень значительный вопрос, и мы должны заполнить наше знание именно теми данными, которые даются в духовной науке. Тогда мы в полноте воспринимаем всю реальность человеческой жизни. А посмотрите, так, без духовной науки человек живет одной физической, материалистической жизнью. Как требовать с него? Любить божественный мир более конкретно. Любить конкретно ангела своего, архангела и так далее. Так, когда он вообще отрицает все это, да? Так что, дорогие мои, я хочу все время показать так ярко, более конкретно, что знание, духовного знания, что делает человек после прохождения врат смерти, это очень значительно. Ну и что, что сейчас человек не воспринимает? Но он же имеет интеллект, он имеет сознание, этот интеллект принимает эту весть и заполняет свою душевную жизнь этими великими откровениями. Тогда душа начинает опираться на этих данных, и человек постепенно приближается к восприятию всего этого, а потом это доходит до раскрытия ясновидящей способности. Так же и было. Наши физические органы, вы же прекрасно знаете из духовной науки, разумеется, а другие люди, которые не читают духовную науку, они не знают, что было 3000 лет до нашей эры. Для них это невообразимая сказка, да? А 4000 лет, 5000 лет до нашей эры, даже 2000 лет, что было до 2000-летнего, они этого не знают. Да? В общем, без духовной науки никто ничего не знает, дорогие мои, кроме пленной реальной жизни и так далее. В общем, остальное для вас все и так ясно. Я хочу сказать, что именно благодаря духовной науке мы восполняем всю нашу душевную жизнь. Душа требует, дорогие мои, душа требует духовную пищу от нас. Потому что душа – это божественное сознание, и хочет, и требует от нас, чтобы мы восполняли. Мы подаем пищу, тогда душа развивается, укрепляется, и начинает человек конкретно, более непосредственно восстанавливаться. Поэтому духовная наука, мы, как я сказал, очень конкретно изучаем первые шаги после прохождения врат смерти. Вот я спрашиваю, а кто может ответить нам? Первые шаги после прохождения врат смерти. Что делает человек? Что воспринимает человек? Никто это не знает, дорогие мои. А почему-то знает это утешитель, который в Евангелии сказано, отмечено, да? Наставит вас на всякую истину. Видите? Только утешитель оправдывает слова Евангелия. Как велико сказано в Евангелии, небо и земля придут, но слова мои не придут. И когда он посылает утешителя, то тут же говорит, он должен сказать, объяснить вам все абсолютно. И мы прекрасно понимаем, что духовная наука как бы заполняет духовную науку. Ну, дневная жизнь заполняется наукой, искусством, да, это великое, прекрасное и обязательно нужное. Но, а дальше человек не является только техническим существом. Человек – это божественное существо. А где это божественное? Кто раскрывает нам эту божественность? Материалисты, то, что не обращают, это их проблема, дорогой, это полная слепота. Человек – божественное существо. Когда же раскрывается это божественное сознание человека? И благодаря чему? Евангелие говорит о пророчестве, говорит об утешителе. Значит, если человек не примет утешителя, он не сможет добраться до своего божественного переживания. Не получается, дорогие мои. А мы это прекрасно видим вокруг. Те, которые не принимают духовную науку, они вообще отстраняют все духовно-душевное. То есть все вечное. А пройдя врата смерти, человек переходит в вечную жизнь. Мы уже не говорим о том, что существует реинкарнация и так далее, это для них уже сказка, но, дорогие мои, для них это не то, что сказка. Просто они отрицают, ни на каком основании. Просто отрицают, потому что не хотят знать и не могут понять, как это можно знать, насколько они отстали. Они даже не предполагают, что существует ясновидческое прозрение. То есть что-то конкретное, сверхчувственное, конкретное. И вот здесь как раз сказывается, что человек вообще отрицает сверхчувственное. Потому что если он признает сверхчувственное, тогда он должен признать это сверхчувственное, инспирирующее человека. Значит, человек может воспринять сверхчувственное. Значит, у человека есть это сверхчувственное. Вот как логически мы можем развиваться. А когда человек отрицает, он полностью не воспринимает ничего, кроме чисто человеческого, как Ницше говорит, человеческое, слишком человеческое. Вот в чем замыкается душа человека. А чем это чревато, вы прекрасно понимаете. Евангелие об этом говорит, дорогие мои, я просто привожу слова Евангелия, чтобы просто закрепить нашу настоящую веру. Евангелие говорит о конце эволюции, когда все, абсолютно все разрушается, абсолютно все рушится. Вся душевная жизнь, вся конституция, вообще все на земле рушится. И только те, которые смогли взрастить в себе именно истинную религиозную жизнь, истинное отношение к духовным и божественным мирам, тогда уже именно Спаситель является для таких людей водителем. И он проносит нашу душу, именно вносит в божественный духовный мир совершенно правильным образом. Это великая связь души человека именно с Христом. Об этом говорит не только Евангелие, но об этом говорит и очень серьезно именно духовная наука. Потому что духовная наука полностью прозревает, как душа живет после смерти, как он отдаляется от своего ангела, отдаляется от божественных существ и отдаляется, разумеется, от Спасителя. Те люди, которые прошли материалистическую жизнь, они очень сильно отклоняются. Но это отклонение, это не просто отклонение, дорогие мои. До первого столетия, я говорю слова доктора, до первого столетия это отклонение было более-менее механическим. Человек упускал что-то. И все. Но с 20-го столетия упущение не есть просто упущение. Это связано с болью, это связано с страданием, это связано с катастрофой в душевной жизни. И доктор предупреждает, утешитель говорит, что сейчас, не познавая истину, человек разрушает свою судьбу. Не сказать, а почему не сказать? Да? Он говорит истину. И эта истина начинается с 20-го столетия. Он тут же добавляет, что до 20-го столетия человек мог пропустить истинную жизнь. Мог не интересоваться правдой, истиной своей жизни и так далее. Но это время уже закончено. Сейчас начинается великая эпоха самопознания. А раз это самопознание наступило, тогда человек обязан изучить все то, что вокруг него происходит, что происходит на земле, что происходит на небесах и так далее. Дорогие мои, я что хочу подчеркнуть. Почему материалист не интересуется, что происходит в божественных духовных мирах? Мы можем сказать, что происходит в царстве звезд, звездный мир и так далее. Не может воспринять. Реальная причина в этом, что давно уже отошел отупела душа человека, не воспринимает. Если хоть немного воспринимал бы, тогда так не было бы. Да? Но духовная наука пробуждает нашу душевную жизнь и говорит, что Царство Небесное находится в нас. Это евангельские слова. Но духовная наука мы изучаем конкретно, как постигается именно Царство Небесное, чем восполняется. А чем мы можем восполнить? Как раз теми данными, о которых говорит духовная наука. Человек, пройдя врата смерти, приближается к своему ангелу. Ангел непосредственно вдохновляет душу человека и возвещает постепенно другие духовные высокие царства небесные. И так постепенно душа достигает, но если он правильно прошел именно эту ступень, этого общения с ангелом, тогда душа достигает конкретную жизнь с Серафимом. Душа каждого человека переживает, как душа живет в царстве Серафима. Это то величайшее блаженство, которое никак неописуемо не достигается, если человек не приготовил почву, настоящую почву на земле. На земле, вы прекрасно знаете, это только духовная наука. То есть, изучая духовную науку, мы создаем все условия, чтобы пережить не только вторую иерархию, но пережить более конкретно первую иерархию. Мы изучаем, как живут престолы, херувимы и серафимы. Это неописуемое блаженство, дорогие мои. И религия существует именно для того, чтобы именно сказать нам, что душа живет в божественных мирах, в неописуемом блаженстве. Неописуемая высота, чистота. И это идеальное состояние достижимо. Сейчас это уже достижимо. Раньше, как вы знаете, даже не говорили об этом вообще. Общие слова, что существует вечная жизнь, существует блаженство и так далее, ангелы и так далее. Сейчас мы, как я часто говорю, это очень значительно. Духовная наука нам прямо говорит, как достигается познание ангелов. То есть мы уже, дорогие мои, обязаны это чувствовать, обязаны это углублять, это знание. Изучая духовную науку, ну и что не видит человек? Это не важно. Важно то, что изучает, потому что душа человека божественна. И когда эта божественная душа принимает свою собственную пищу, исходя из духовной науки, душа крепнет и постепенно развивает. А без этого никак не получится ни у кого. Потому что в этом именно проявляется свободная воля. Но кроме свободной воли проявляется, по-настоящему проявляется, что человек, что жаждет душа человека. Вы меня простите, но очень многие люди вообще не хотят, чтобы существовали духовные. И их это устраивает. Только земная жизнь, только земные ценности, меркантильные интересы и все. Да у них нет никаких идеалов, дорогие мои. Они не живут в идеалах. Для них божественный мир перекрыт, вообще полностью перекрыт. Это из материалистическое трагическое состояние. Но приходит время, когда это трагическое состояние переходит уже в болезненное переживание. И будущее человека именно этим отмечается. Очень многие люди будут страдать от своего материализма и тем самым исцеляться, и тем более возвещаться и дается возможность, как постепенно достигается познание высших миров. И тут же готовится, на готове существует именно литература. Но кроме того, дорогие мои, душа требует, душа жаждет божественных истин. И мы подступили к такой великой эпохе, когда мы это все должны уже, когда мы это все должны интуитивно хотя бы воспринимать. Это интуитивно наше знание притягивает к себе именно тех истин, о которых говорит именно утешитель. Дорогие мои, это очень важно, когда, простите меня, так я чувствую, так я, одним словом, самое главное подчеркну, что утешитель приносит нам именно мировоззрение. Значит, утешитель был на земле, это была великая инкарнация утешителя, посланец нашего Господа и приносит всякую истину, абсолютно на всякую истину доставляет. И без утешителя мы ничего не можем знать. Это же правда. Что человек знает, как живет ангел, архангел, им можно тысячу вопросов, миллион вопросов поставить, и ни на одно нет никакого ответа. В этом сквозит великая задача именно с 20-го столетия. Мы обязаны знать, что происходит в духовных мирах. Потому что, как я, это эзотерически я хочу объяснить. Когда мы это знаем, уже вы знаете, как я продолжаю это предложение. Когда мы это знаем, это знание в нас раскрывает наши же собственные божественные способности. То есть ясновидение открывается через ясновидческие мысли и идеи. Отсюда вы прекрасно понимаете, насколько важно вообще знать, что же происходит в духовных мирах? Как живут небесные существа? Как живет душа человека после прохождения врат смерти? До какой высоты поднимается душа? Доходит до серафимов. Доходит до лицезрения, непосредственно лицезрения Святой Троицы. Не все души, разумеется, но те души, которые правильно настроили себя именно на земле, они могут прозревать именно до таких высот. Это величайшее блаженство, но это есть требование эпохи, дорогие мои. Суть в этом. Мы должны поставить такой вопрос. Я прямо цитирую доктора. Какую задачу ставит наша эпоха в душе человека? И мы должны ответить правильным образом. А кто это может ответить правильным образом? Какая задача ставится перед каждым из нас? Какую задачу ставит духовный мир перед человеческой душой? Как ответить? Чем ответить? Духовная наука говорит, это задача, первая ступень изучения мировоззрения духовного мира. Потом уже, я часто говорю, дорогие, это не просто, я очень точно знаю, когда вы изучаете духовную науку, вы постепенно раскрываете себе поневоле, именно поневоле, раскрываете духовные способности, видение. Ясновидение происходит именно от ясновидческих данных. Мы сперва должны изучить, потом уже остальное делать само это изучение. Душа, приняв божественную пищу, вы уже не можете отнять эту божественную пищу. Потом продолжает душа свою работу над данными. Я хорошо понимаю, что я часто об этом говорю, потому что это очень важно, дорогие мои. И это обнадеживает душу человека. Значит, мы не просто любознатели. Мы не просто любознательно изучаем духовный мир. Мы очень серьезно относимся именно к изучению, зная, что изучение переходит в ясновидческие способности. Очень редко кто это говорит, дорогие мои. Это тоже надо подчеркнуть. Вы почти ни от кого не услышите именно вот такой мысли. А вот в духовной науке ставится вопрос, каково требование этой науки, этой эпохи к душе человека? Что требует эпоха от нашей душевной жизни? Что требует? Ответим. Раскрытие ясновидческой способности. Как? Через изучение ясновидческого мировоззрения. И я еще больше могу сказать. Те, которые слышат нашу лекцию, они именно раскрывают эти способности постепенно. Уже даже, я не говорю то, что не читайте, но когда человек слышит эти лекции, тем более подряд и систематически, развивается в душе, внутри души, раскрывается именно божественная способность. Потому что я всегда говорю, исходя из духовной науки, это знание переходит к слушателям, и слушатель уже подсознательно раскрывает все эти способности. Со временем, если человек относился к этому более-менее нейтрально, у него появляется жажда изучать более детально духовную науку. Это следствие как раз нашей беседы. Поэтому я так часто вам говорю. Передайте все эти знания, которые вы прочли, которые вы слушали, вашим близким друзьям, те, которые хотят или могут услышать. Те, которые не хотят, перекрывают душу, значит, надо подождать. Боль и страдания раскроют именно, раскроют этот интерес. К сожалению, дорогие мои. А почему божественное провидение допускает боли, страдания, болезни, прохождение врат смерти, трагическое прохождение врат смерти? Почему это допущено? Потому что это единственное средство пробудить в душе человека. А те, которые пробуждают, представьте себе, дорогие мои, когда ваша вера настолько сильно крепнет, что для вас уже прохождение врат смерти – это никакой какой-то драматизм. Это просто перешагнуть порог и все. До такой степени мы должны возвысить нашу веру. И пища для этого дается, исходя из духовной науки. Мы это подчеркиваем, и мы это знаем очень точно. Сам доктор об этом говорит. Великое знание рождает великую душевную прозрение. А малое знание не достигает великого переживания. Духовная наука дает нам возможность раскрыть себе величайшие данные в душе человека. И это великое достижение души человека с 21-го столетия, говорят, душа может уже воспринимать духовную науку. А вы посмотрите вокруг себя, вокруг нас, что происходит. Кто этим интересуется, дорогие мои? Насколько заглохла душа божественное требование. И только духовная наука может пробудить. И, как я вам сказал, к сожалению, пробуждение происходит или через боли, через страдания, или через трагические переживания в судьбе, или через познание. Мы же говорим, это не обязательно, чтобы был только боль. Мы можем отстранить все эти болезни благодаря познанию. Те, которые стремятся, очень сильно стремятся к познанию, они постепенно отходят от этих болезненных состояний. Что делать, дорогие мои? Мы говорим о реальности. Реальность, мы должны первую половину реальности добавить, вторую половину добавить эту реальность. Это и есть наша жизнь в духовных мирах, или же наша жизнь во время состояния сна. Глубокий сон доказывает, то есть прозрение духовного сна доказывает, что существует абсолютно реально, существует божественный духовный мир и общение с божественным духовным существом. Когда человек глубоко засыпает, не первый сон, а когда глубоко входит в состояние сна, он глубоко входит в жизнь ангелов, архангелов и так далее, и так далее. И более того, доктор говорит, что человек прозревает всю дорогу, которую он должен пройти после прохождения врат смерти. Глубокий сон именно учит человеку, как он должен жить в духовных мирах. И этот опыт человек в душевной жизни уже носит в себе. И для него уже прохождение врат смерти не является таким же уж трагическим или драматическим. Душа человека привыкает к переживанию вечности. Представьте себе, без духовной науки, как душа должна взращивать себя? Чем? Как он должен обогатить свою душевную жизнь? Материалистическое сознание не способно на это, вы прекрасно понимаете. Но добавляется именно не фантазия, а добавляется духовно-научное прозрение. Это великое, которое наступает через утешителя, это величайшее дело, дорогие мои. Мы становимся последователями утешителя. И утешитель приведет нас правильным, здоровым образом к Спасителю. Эта связь, я вы хорошо знаете, это самая реальная, глубочайшая связь, которая вообще живет в душе человека. Поэтому мы в духовной науке, дорогие мои, изучаем нашу биографию. Что происходит после смерти. Для материалиста это сказочно, но эту реальность мы уже принимаем очень серьезно. И более того, не только более серьезно, но это требование эпохи. Мы обязаны знать, сейчас именно так надо сказать, мы обязаны знать. Раньше это было как свободное зрение. Хочешь познать, хочешь не познать, пока эпоха не требовала душевной жизни человека. Сейчас это уже требование. Требование стоит перед душевной жизнью. Что делает душа после прохождения 20 лет? И тут же подается, разумеется, океан материала. Океан. Перед нами сколько лекций в одной жизни это невозможно прочесть. И же, тем более штудировать. Да? Так что задача сейчас человека стоит очень серьезно. И можно сказать, что только те люди серьезные, те люди относятся серьезно к божественным мирам, а иначе как можно относиться к божественным мирам, те люди действительно начинают изучать, что же происходит с человеком при прохождении врат смерти. Оказывается, человек глубоко погружается в минеральное царство, в растительное царство и потом в животное царство. Человек живет в душе, в групповой душе животных миров и конкретно познает тот или другой способ животного царства, как воздействие на душу человека. И душа человека крепнет благодаря именно прозрению от групповых душ животных. И это сказывается, именно духовная наука не оставляет это знание неизвестным от человека. Духовная наука говорит, откуда наша печень, сердце и так далее, другие органы. Кто формирует наш внутренний орган? Формирует именно групповая душа животных. и общение с глубокой душой животных, насколько это интенсивно, насколько это правильно, насколько это интересно, отсюда создается именно здоровый образ всех наших внутренних органов. Мы приносим здоровые внутренние органы благодаря общению именно с глубокими душами животных. И вот, завершая эту нашу жизнь после прохождения врат смерти, мы приближаемся к планетарной жизни. От планетарной жизни мы принимаем силу нашего эфирного тела. Ну, это уже сказка для других, а мы знаем, что человек имеет физическое тело, эфирное тело, астральное тело, свое божественное я. Эфирное тело присоединяется к нашей душевной жизни именно в тот период, когда мы уже изучили, как воздействует животный мир на наши внутренние органы, на наши внутренние органы, и потом мы приближаемся именно к эфирной стихии. Мы должны принять эфирную стихию. И передается эфирная сила к человеку, и уже это зависит от того, насколько он находит связь с планетарной жизнью. Что мы слышим от этого, из этого? Что мы читаем? Мы читаем, что человек имеет космическую историю, космическую биографию. То человек не просто земное существо, он имеет за собой космическое прошлое. И мы изучаем конкретно, не просто говорим, что человек является божественным существом, а конкретно, более конкретно, создается впечатление даже материализма. Настолько конкретно изучает духовную науку жизнь после смерти до нового рождения. Мы общаемся с божественными существами планетарного мира и создаем наше эфирное тело. Качественность нашего общения с этими существами создает и качественность нашего эфирного тела. Почему наше эфирное тело не говорит о вечности? Почему перекрыто это для нашего земного сознания? Не имели интенсивного общения именно с теми существами, с которыми мы общаемся непосредственно перед рождением. Мы имели общение именно с планетарной жизнью и общение с планетарными, не только с планетами, а с существами планетарной жизни. Мы обогащаемся, насколько это интенсивно, настолько мы приносим это знание. Уже говоря об этом, мы уже сами подготавливаем это знание и углубляем, разумеется, наши отношения с теми существами, с которыми мы общаемся, дорогие мои. Материализм ничего не знает, а духовная наука знает все, абсолютно все. Знает и то, что знает материализм. Что надо для этого? Какое? Земное обыкновенное сознание, обыкновенное интеллектуальное развитие. И все. А что касается духовной науки, здесь нужно именно божественное сознание. Человек приносит божественное сознание, интересуется, а вот если не приносит, тогда это чревато, как я сказал, с большими и очень неприятными последствиями. Конкретно я хочу сказать, что когда человек перед рождением общается именно с теми существами, которые живут в планетарной жизни, они принимают силу эфирного тела. Эфирное тело приносится человеком благодаря из этого общения, и человек крепнет и имеет эфирное прозрение. Когда человек уже приходит, реинкарнируется полностью, уже суммируется его эфирная сила, насколько животворит это эфирное тело в наше сознание. И все это, как вы видите, связано с тем, какую жизнь мы прошли до рождения. Значит, колоссальная, да, биография человека, изъята из сознания человека. Почему? Потому что это незнание переходит уже в состояние такого неположительного. Мы из духовной науки говорим, что человек, пройдя первую ступень, пройдя вторую ступень, приближается к земной жизни, принимает планетарную, великую планетарный опыт принимает от существ, и так оформляются его внутренние органы. Уже создается совершенно другое впечатление. что мы полностью понимаем, как действуют божественные духовные существа и как надо содействовать этим существам. И создается значительный вопрос, как помочь божественным существам, чтобы они помогли бы нам. Этого вопроса вообще не существует у материалистов. Это инерция жизни. Пришел, что взял? Какой опыт забрал человек? Но, дорогие мои, помимо всего этого, здесь скрывается великий недостаток человеческой души. Это говорит о том, что человек не любит божественный духовный мир. В этом незаинтересованность. Что происходит с человеком после прохождения врат смерти? Когда человек это не знал, это была такая эпоха, когда это можно было простить человеку. Это незнание. Он упускал из виду что-то значительное. А сейчас, когда уже проявляется духовная наука, когда утешительно центрально занимает наше сознание, это уже, простите меня, это уже преступление не знать, чем должен заняться человек на земле. Кроме земных интересов, это само собой, разумеется, это никто никому не мешает. Но добавляется небесное знание. Не требуется прозрения, не требуется каких-то усилий, какие-то упражнения специальные. Знание, дорогие мои. И от этого знания отходит человек. Это полная атрофия души. Обнищание душевной жизни. И духовная наука пробуждает, потому что в каждом человеке существует божественное сознание, божественные потенциальные возможности, и пробудить можно еще. Но потом, как и Евангелие говорит, и как Утешитель говорит, потом приходит время, когда уже невозможно спасти человека, который отказался от познания божественных миров, от познания своего божественного происхождения. То есть происходит полный отрыв. Тело и душа расходятся. И это есть великая катастрофа, о которой говорит и Евангелие, и духовная наука. Это принуждает нас к очень серьезному размышлению. И мы знаем, что духовная наука – это спасение человеческой души. Дается вовремя это знание, мы должны изучить и так постепенно осуществлять самое главное. В чем суть, дорогие мои? Почему утешитель приносит весть духовной науки? Чтобы мы через сознательность, через знание, через познание, то есть через трезвое дневное сознание, приблизиться к Спасителю. Задача в этом. Не просто «Господи, помоги, помилуй» и так далее, не молитвенно, а совершенно сознательно. Душа должна пробудиться, пробудить в себе все эти способности. А пробудить – это величайшее дело, дорогие мои, вы же прекрасно понимаете. Душа принимает духовную науку, но эта духовная наука – это величайшая пища для душевной жизни. Это вечная пища. Это вечная здоровая пища, потому что приходит от утешителя, а к утешителю приходит от спасителя. В конце концов, мы, исходя из духовной науки, начинаем любить Спасителя так, как сам Спаситель этого хочет от нас, именно начиная с 20-го столетия. То есть мы можем, исходя из этой из логики, сказать, те, которые не будут принимать духовную науку, они тем самым проявляют, что они не любят Христа, потому что они отказались от того мировоззрения, которое пробуждает в душе свободная, величайшая любовь к Спасителю. Это и есть духовная наука. Задача духовной науки, в конце концов, сверхзадача, можно сказать, это открыть в душе любовь к Спасителю. То есть любовь к вечной жизни, нашей жизни. Это не просто вот я хочу вечную жизнь. Вечная жизнь подается от существа, вечного существа, от Троицы подается. Откуда у нас свет? От Солнца. Солнце подает тебе возможность жить на Земле. И мы знаем, и духовная и наука, материалистическая наука знает. Придет время, когда Солнце больше не будет светить. Он ни одного луча не даст людям. Это время придет. Эту катастрофу уже прозревают в науке. Знают хорошо. Наука к этому подходит уже. А духовная наука по данным знала. Человечество подходит к очень серьезным временам. Он должен принести своего божественного сознания, великого сознания. Именно это великое должно пробудиться в душе человека. Я хочу еще по-другому сказать, почему душа не любит Христа? Потому что она очень маленькая душа, мелкая душа, потому не любит Спасителя. Потому что Господь требует от душевной жизни великие прозрения, великие способности, широкие, величайшие способности в душе человека. А когда человек замыкается в своей душе, это беднота, это нищета душевной жизни. Здесь, разумеется, очень сильно проникает аритмическое и полностью разрушает душу человека. Такая возможность существует, потому что без этого у нас не было бы никакой альтернативы. И мы потеряли бы чувство свободы. Все равно все будет хорошо. Не так стоит вопрос. Я это часто говорю, и я надеюсь, что вы это тоже хорошо знаете. Все будет хорошо, это не так будет, это не так просто. Мы должны завоевывать бесконечность. И нам дается пища, дается возможность, орудие в руках. И те, которые не захотят принять духовную науку, они разрушают свою душевную жизнь, они разрушают вечность. Значит, можно разрушать и вечность, оказывается. Так что, исходя из всего этого, я хочу сказать, что те люди, которые действительно любят истину, любят правду, они непременно подойдут к духовной науке. Потому что духовная наука – это наука об истине. Это сама истина глаголит к нам. И человек, если уже имеет уши, имеет сердце, то услышит именно голос утешителя, и голос утешителя через утешителя услышит им голос Спасителя. Потому я сказал, дорогие мои, вы меня простите за эту максимализм, но я хочу прямо сказать, те, которые не принимают духовную науку, они не любят Христа. Ну, по крайней мере, можно сказать, пока не любят. А когда они проснутся, это никто не знает. Сейчас время именно пробуждения. Пробудитель, податель духовного мужества. Эти слова, великие слова из Евангелия, осуществились уже. А можно просто сказать, а почему человек не любит правду, не любит истину? Душа отошла. Трагедия это. Как можно, когда человек дрожит от холода, и знает, что существует печка, он подходит и греет себя, да? Человек постепенно потеряет внутреннюю теплоту, потеряет именно внутреннюю жизнь. И восполнить никак невозможно, потому что время еще терпит, а потом уже будет поздно. Потому и наступает апокалипсис, наступает катастрофа земной жизни. Землей сталкивается Луна, и физическая жизнь вообще уничтожается. В этот момент мы уже должны полностью освободиться от физического восприятия, то есть физическом, живя в физическом теле, мы должны переживать бессмертие. То есть абсолютную самостоятельность от физической жизни. Когда мы к этому подойдем, вот тогда и Луна, и Земля сталкиваются, происходит катастрофа. Но для нас это не будет катастрофа. Так что, с одной стороны, надо проявить величайшие усилия, а с другой стороны, мы должны мировоззренчески объяснить состояние человека, его возможность, как спасти свою душевную жизнь. Спасение душевной жизни происходит из Евангелия и от Утешителя. Это вечная истина, которая дает нам возможность прозреть правильным образом. И тогда у нас появляется чувство, именно того чувства, что мы не должны быть нейтральным. Вот пусть происходит то, что происходит, мы должны проявить усилия. Духовная наука пробуждает в нас именно самое сокровенное, это есть наше отношение к Спасителю увеличивается, усиливается, углубляется, возвышается, и мы постепенно постигаем свою собственную душу и начинаем оценивать правильным образом. Это есть творчество именно Троицы. тогда мы оправдываем творчество Троицы. А когда мы не познаем нашу божественность, нашей душевной жизни, как что она происходит из божественного, из вечного, мы отходим от этого божественного. Такая альтернатива существует, и мы должны всегда очень строго подчеркивать. Альтернатива существует. Душа, человек может потерять свою душевную жизнь. Тогда физическое тело полностью отходит, а душа не находится правильную дорогу. Тогда приступает именно ариман. Но до этого есть огромное время. До этого еще человек может прозреть, проснуться и так далее. Но главное, человек, душа должна познать самого себя. Познай собственную душу. Познай истину. А эта истина живет в каждой душе, и душа должна осознать свою бесконечность, свою бесконечную любовь к Спасителю, к Утешителю, к своему ангелу-хранителю. То есть, я что хочу этим сказать, и в завершении нашей беседы, дорогие мои, мы должны привести к реализации нашего отношения к Божественному, к Божественным существам. Реализация, то есть, реально воспринять, что ангел действительно существует. И мы реально воспринимаем существование живого нашего ангела-хранителя. А потом и так далее, и далее. В этом и проявляется наше усилие, наша серьезность. И мы должны знать, что это не просто дается, разумеется, мы должны огромное усилие проявить, чтобы преодолеть в нас материализм. Нас материализм и у вас, и у меня, и у всех материализм очень глубоко сидит. И он надо растормашить как следует. Через именно познание духовных миров. Каждая лекция духовной науки, которую мы изучаем, именно приводит в равновесие душевную жизнь, и мы освобождаемся именно от алиманического внушения. Тогда мы действительно на деле проявляем наше собственное отношение к божественным духовным мирам. То есть мы доказываем, что имеем отношение к божественным мирам нашими действиями, нашими усилиями, нашим изучением духовной науки. К сожалению, те, которые не будут изучать духовную науку, они потеряют свою душевную жизнь, происходит расторжение души от тела, и тело гибнет, а и душа тоже гибнет. Тело, как вы знаете, тело уходит в тлен, это всякое тело разрушается. Что делать с душой, дорогие мои? Душу надо спасти. А душу спасти можно только путем правильной душевной пищи. Тогда он крепнет, душа крепнет как следует и начинает прозревать. Самосознание раскрывается. В душе раскрывается самосознание этой же собственной душевной жизни. И тогда душа сама находит дорогу, правильную дорогу Спасителю. И для этого существует, разумеется, единственное средство. Единственное средство – это духовная наука. Мы это, разумеется, когда читаем, мы это воочию видим, и логически, и так, и по-всякому видим, что только духовная наука пробуждает нас самого главного, вечного качества нашей душевной жизни. И освобождение от материализма произойдет только благодаря духовной науке. Никто не освободится. Ни священник, ни материалист, ни атеист, ни науки. Никто не освободится. Освобождение происходит от того мировоззрения, которое происходит из свободы. Поэтому только духовная наука спасает душу человека. Это не наш максимализм, это абсолютная реальность. Так что, завершая с вами эту беседу, я хочу подчеркнуть, что когда человек проходит врата смерти, он погружается в минеральный мир, принимает минеральную пищу, духовно-минеральную пищу, и благодаря этому восходит до кульминации своей жизни. Проносит именно чувство свободы. А без этого человек не может пронести чувство свободы. Он теряет, душа теряет, свою самосознательность теряет. И вот вам значение минерального царства. Это я особенно сегодня хотел сказать, потому что минеральное царство – это самое значительное, это фундамент нашего сознания, который мы не то что не имеем, а не теряем, вплоть до кульминации божественных миров. Значит, минеральный мир носит свою духовную жизнь, свою духовную ценность. Потом мы соединяем, именно, как я сказал, растительный мир. Соединяем наше эфирное тело, то есть пробуждаем наше эфирное тело, и потом мы приходим к астральному восприятию. Мы воспринимаем животный мир. От животного мира мы берем силу организовать все наши внутренние органы. И вы прекрасно понимаете, каково наше отношение к царству групповой души животных, такое наше состояние внутренних органов, здоровье наших внутренних органов. Все это уже приводит в гармонию именно только духовная наука. Вы это прекрасно понимаете, и самое значительное, мы этим говорим, что мы не просто живем в духовных мирах, но мы еще более конкретно прозреваем, что делает человек после прохождения брат смерти. Надо заполнить эту пустоту, дорогие мои. Благодаря духовной науке мы очень сильно заполняем. Очень значительно заполняем. И мы говорим, что мы проходим минеральное царство, растительное царство, животное царство, имея отношение к групповой душе, разумеется, да? Растительное царство имеет групповую душу. И так далее. И приносим уже оформленную внутреннюю организацию, и потом добавляем к этому новое мировоззрение, которое уже преподносит нам духовная наука. В общей сложности мы говорим о том, что не принимая духовную науку, мы не можем пройти здоровым образом весь этот путь, огромный, колоссальный путь. И человек приносит именно, простите меня, тупое сознание, материалистическое тупое сознание. Это же бедственное состояние. Мы должны очень остро воспринимать, что материалист, атеист находится в страшнейшем состоянии. Это беда душевной жизни, это трагедия, это колоссальная боль, душевная тупость. Тогда как он прошел царство ангелов, архангелов, до Серафимов, жил в Серафимах каждая душа, но ничего не приносит или что-то приносит. Те, которые действительно серьезно заинтересуются духовной наукой, они приносят очень огромный опыт, внутренний опыт, божественный опыт, божественный дар и знакомиться с теми положениями, которые он, человек, прошел в духовных мирах более конкретно. И когда мы это заполняем, мы углубляем наше прозрение в божественных духовных мирах. Отсюда и мы приносим более интенсивное сознание, более интенсивную сознательность, что существует божественный духовный мир более конкретно, и это раскрывает в нас именно божественные способности, то есть ясновидение. Не пройдя этот опыт, человек не приносит бедноту своей душевной жизни, и душа не может прорваться через материю. Так связано, взаимно связано все. Изучая духовную науку, мы колоссально помогаем себе свою душевную жизнь. Эта душевная жизнь раскрывает в себе божественные способности, уже рождаясь на Земле, уже приносит инерцию, в хорошем смысле, божественного переживания, у нас раскрывается постепенно ясновидческие способности. С другой стороны, как это надо непременно сказать, разумеется, человек приносит именно неправильные ясновидческие способности, точнее, шизофрению и психические расстройства. Завершая с вами сегодняшнюю беседу, я особенно хотел сказать, что именно мы в духовных мирах работаем очень конкретно с минеральным царством, с растительным царством и животным царством. Отсюда и происходит наша любовь к животным. Отсюда происходит наша огромная любовь к растительному царству. Цвета, дыхание, благоухание и так далее. И, разумеется, и к материи, к минеральное состояние. Это минеральное состояние именно надо пережить очень глубоко, серьезно. И то, что люди увлекаются этими драгоценными камнями, как я сказал, сквозит колоссальные инерции, то есть память, божественная память. Это заполняет именно наш опыт, что мы делаем в божественном духовном мире. Помимо того, разумеется, мы говорили о том, как он живет в третьей иерархии, как поднимается второй иерархии, первой иерархии, и весь этот божественный опыт потом проходит весь звездный мир. И что самое удивительное, дорогие мои, человек должен действительно иметь колоссальное чувство удивления. Приходит время, такое время, когда человек смотрит на весь звездный мир с внешней стороны. Колоссальное богатство, колоссальное расширение его душевной жизни. Кто может это сказать? Только утешитель, дорогие мои. Ну, материалист скажет, что это фантазия. А он больше ничего не может сказать. Он может только, ну, не хочу грубые слова сказать, одним словом, когда мы говорим, что существует ангел, материалист говорит, это тебе кажется. А что он еще может другое сказать? Или кажется, или правда. Да, в общем, для вас это, я думаю, что это не совсем такая сложная проблема, но все же надо сказать. Приходит время, когда человек выходит за пределами всего звездного мира, и весь звездный мир он смотрит с внешней стороны. Каково состояние души человека? Какое колоссальное космическое переживание имеет душа человека после прохождения врат смерти в кульминационной своей жизни. И потом постепенно спускается, проходит опять минеральное царство, растительное царство, животное царство, и потом, наконец, воплощается. На земле человек ничего не получит. Пробудитель должен существовать в душе человека. Тогда человек действительно постепенно будет пробуждать свои величайшие сферы, гениальные способности, которые живут в душе, и через которые именно восприятие всего этого великого человек уже по-другому воспринимает Спасителя. Когда душа находится вне всего звездного мира, душа совсем по-другому воспринимает именно Создателя всего звездного мира. И это должен принести на землю эту память, он должен иметь, пронести. И для этого существует только духовная наука. Этим я завершаю с вами беседу. До следующего воскресенья, дорогие мои. Если есть вопросы, я слушаю вас.
В Евангелии мы видим, ну, сцену брака и не один раз. В Кане Галилейской, притчи там о пяти девах или «Будьте совершенно едины». То есть мы видим брак и души с духом, так мы должны сказать. И тогда образуется, ну, как вот там доктор объясняет, что есть, например, кислород и водород, эти два газа. И когда они объединяются, то получается жидкость, совсем другое качество. И точно так же, когда душа, ну, которая, как Дева София, чистая, то есть добродетельна, объединяется с Святым Духом, то тоже образуется другое качество души, то есть она становится бессмертной, то есть воскресает. И поэтому тогда можно легко понять, вот как в Евангелии говорится, ты в брачных одеждах, да, там, как ты смел прийти на пир без брачных одежд, что брач, ну, без одежды. То есть одежда – это именно тело воскресения. Тогда это совершенно естественно, что а раз у тебя нет этой брачной одежды, то и выходи наружу. То есть ты не воскресший, ну, иди дальше.
Никогда сказано, но из духовной науки можно сказать, что эфирное тело оживить, астральное тело оживить, оживить физическое тело, минеральный мир, и тогда раскрывается действительно универсальное божественное я сознание, да?
Ну да, существует этот процесс подъема, то когда, ну, человек, когда-то человек и не сходил. И это было вот, то есть он был в божественных мирах, постепенно его душа спускалась, и вот на плане Будхи, да, то есть в Арупе, она потом спустилась ниже, как доктор объясняет, образовалась, ну, душа такая, и манас. То есть манас отделился от, ну, от души, от божественной души. Душа стала своего, как я понимаю, ну, в общем, материей, ну, то есть, или субстанцией, так сказать. То есть оно уже, то есть вот когда мы ищем, что такое материя, это вот такое состояние души. Потому что потом от души происходит все остальное, и в том числе.
Сегодня, Варина, мы добавили, что материя – это то, что мы проносим до кульминации своей жизни после смерти, до нового возвращения. Потом к минеральному сознанию, как я сказал сегодня, присоединяется растительное сознание. И потом только животное царство воспринимается и оформляются наши внутренние органы. Мы этим сказали, как глубоко связана душа человека именно с космической жизнью, жизнью с небесных существ. Это очень важно, чтобы объединить. Мы не только на Земле живем, но интенсивнейшим образом живем в духовных мирах. Поэтому духовная наука добавляет именно то сознание, которое надо иметь через ясновидение.
Ну да, что первоначально душа была, как эта форму человека создали, она была, ну, в будхе она была совершенно, как это сказать, ну, нематериальная, а была на, ну, состояние воскресения, как бы. То есть она имела, ну, жизнь в мирах тех божественных. А потом она спустилась.
Да. Аня хотела что-то спросить.
Да, я хотела спросить, а вот для животных как действуют законы кармы и реинкарнации?
Живо? Нет, там нет кармы, потому что у них нет сознательного отношения к своей жизни, к своему состоянию. Поэтому карму имеет только то существо, которое проходит земную жизнь сознательно.
А реинкарнация же есть у них?
Инкарнации нельзя сказать, что инкарнации есть. Они просто живут, имея связь с групповой душой животных. Они живут вечно в духовных мирах. У них есть сознание, но не такое высокое, не такое чистое, как у человека. Потому что чистота и высота зависят от земной жизни. Земная жизнь – это уникальнейшая жизнь, которая дарует человеку действительно абсолютную свободу.
Ну, то есть, когда они умирают, они же потом воскрешаются опять теми же животными?
Они воскрешаются в групповой душе. У них нет индивидуальной жизни, да? Индивидуальной жизни нет. Они чувствуют связь с групповой душой, и они не отрываются полностью. Они всегда связаны с групповой душой. Поэтому у них нет сознания, есть в групповых душ животных. И то не особенно светлое, не такое, как у человека. Но все же имеется какой-то степень сознания. Поэтому животное не сознает себя, но чувствует, что связано с групповой душой животных.
Ну, то есть нельзя сказать, что они живут много раз, да? Потому что у них как бы получается.
Индивидуальной жизни. Они не отрываются от групповой души. Человек полностью отрывается от групповой души человека. Полностью отрывается, чувствует себя свободным. А животное не отрывается, да, не может оторваться в силу того, что он пока находится на ступени животного. Вот в следующей инкарнации, космической инкарнации, животное уже становится, поднимается до состояния человека. А человек поднимается до состояния ангела. Как раньше ангелы были людьми, теперь они ангелы. На одну ступень выше находятся. Да. Саша.
А мне вот интересно, почему вот вы сказали, что после смерти сначала как ангел человек живет в его сознании, а потом раз, и он живет в серафимах. А, например, когда он на земле живет, ему же нужно сначала на ступени ангела подняться, да, потом архангел, А как он делает такой скачок?
Совершенно правильно. Я не о скачке сказал, я просто прошел
А,
быстро.
все, понятно.
Разумеется, все постепенно получается. Человек проходит сперва духов формы, потом духов движения, духов мудрости, проходит колоссальное время. Поэтому человек так поздно возвращается к земной жизни, проходит 1000 лет, да, 500 лет. Сейчас это ускоряется, разумеется, потому что человек быстро проходит. Если духовную науку взял человек от земли, он очень быстро проходит небесную иерархию. И очень скоро воплощается. Можно через 100 лет прийти, через 50 лет возвратиться. Да? Вот кто-то из нас уйдет и сразу возвратится. И так далее. Самое главное – углубить нашу веру, божественную веру. Сейчас это возможно только через духовную науку, потому что пища, душевно-духовная пища, только в духовной науке сейчас существует. Только Евангелие человек уже ничего не может, потому что человек не может вычитать все божественные идеи, которые раскрываются в духовной науке. Я потом параллельно часто провожу цитату. Вот вам что сказано в духовной науке, и, пожалуйста, в Евангелии то же самое. Да? Когда Евангелие сказано, Царство Божие внутри вас есть, это целая эпопея в духовной науке. То есть все небесные иерархии в человеке присутствуют. Отсюда и оформляется его все физическое тело. Голова, третья иерархия. Грудная система, вторая иерархия. Конечности, первой иерархии и так далее. В общем, дифференциация происходит, разумеется, детально, и задача человека постепенно все это осознавать и привести к прозрению. Для этого существует наука, которая помогает именно прозреть вообще духовных людей. Да, Марина, дорогая.
Ну вот еще я у доктора прочитала, как раз объясняет, ну, почему нам надо, ну, короче, что когда человек, например, жил на древнем Сатурне, то основная, главная, ну, как эпоха для него была первая. Потом, например, а остальные, там было неважно, как бы, как он проходит все остальные. Ну, то есть это было важно для божественных существ, но человек более-менее проходил, как проходил. Потом на Солнце первая эпоха была повторение Сатурна, и главная была вторая эпоха. Остальные тоже, человек там. А вот начиная с Земли, из-за того, что произошло, Христос воплотился в человека и, ну, как это сказать, погрузился в общечеловеческую душу и дошел до конца, да, то есть, ну, как это сказать, ну, построил тело воскресения, то теперь для человека стало важно, чтобы, ну, не только прошлое его, но и то, что он делает для будущего.
Для будущего и для небесной иерархии. Очень, очень интересная мысль, потому что никто об этом не говорил. Человек не только для себя живет на земле, но отныне человек живет и для ваших духовных миров. Гарантия и сила принимается от мистерии Голгофы. Воспринимая Христа, мы воспринимаем нечто новое для и тех существ, которые пока не живут на земле. Оригинальность нашего восприятия, каждая душа по-своему воспринимает именно идею христологии.
Да, что вот это число 666 означает, что, ну, вот начиная с Земли, человек не доходит до седьмого состояния, ну, планеты, ну, останавливается там на шестой. И так у него накапливается то есть он не восходит в божественное состояние.
Только благодаря сейчас, только благодаря духовной науке. Как раньше было по-другому, сейчас вот только духовная наука заполняет именно все эти пробелы. И без духовной науки люди не смогут пойти ни на один шаг вперед. Только духовная наука дает возможность пройти вперед. Эволюцию принять – это очень значительно. Так что, дорогие мои, изучайте духовную науку, и мы будем продолжать нашу беседу, пока есть возможность. Потом уже скажем, когда перерыв будет. Всего вам наилучшего. Дорогие мои,
Пока-пока. До свидания.
очень-очень рад,
Пока-пока.
дорогие мои.
Пока.